Коллеги, вторая лекция по курсу психологии искусства будет посвящена тем понятиям, которые вошли в оборот современной психологии, были ей переработаны, хотя сами эти понятия рождались в разное время и приобретали разные значения в зависимости от умонастроений эпохи. Это, например, такие понятия, как гений, вкус, как возвышенное и другие, без которых невозможно говорить об устройстве психологического воздействия искусства, но значения которых не так просто прояснить. Начнем с понятия гений, которое утверждается окончательно в эпоху романтизма, хотя считается, что современное значение изобрел в начале 18 века лорд Шефтсбери, один из крупнейших эстетиков нового времени, который решил показать, почему одни и те же сюжеты, например, моральные сюжеты, басенные, у одних авторов получаются хорошо, а у других плохо. Он тогда определял гений как способность быстро схватывать самую суть сюжета. То есть плохой писатель или плохой живописец обращает внимание на подробности, на простую канву действия, тогда как гений схватывает самый смысл сюжета. Но современное значение слова «гений» связано прежде всего с романтическим движением, где гений стал означать особое качество, не сводимое к таланту, даже к очень большому таланту. Слово «гений» латинского происхождения, мы знаем это слово и, например, в арабском заимствовании «джин», джинны, которые духи из бутылки. Гений означал родового духа, а по отношению к греческому языку латинское гений переводило греческое демон, то есть личный дух. И, конечно, главный образ, который оказал влияние на понятие гения, это известный образ демона Сократа, который по-гречески «демон», а по-латыни «гений». Сократ утверждал, что он поступает хорошо и не поступает дурно, не потому что кто-то ему так велел, а потому что некий демон, его личный дух, его внутренняя совесть, ему так подсказала. И когда Сократа обвиняли в непочитании богов, он говорил, что он носит в себе демона, то есть нечто божественное, и как может не почитать богов тот, в ком самом есть божество. Странно приписывать надругательство над святынями тому, кто в самой глубине своей души носит живую святыню. И в этом демоне или гении Сократа мы уже видим основные свойства гения. Гений понимается как некое сокровище, не сводимое к другим сокровищам, как связь с богами, как некоторая искра Божия, как то, чему нельзя обучиться, и как то, что сразу приобщает к миру богов. Поэт Фридрих Гёльдерлин, один из крупнейших немецких романтиков, по этому поводу заметил: раб чтит только могущество. То есть для раба всякая плетка хозяина или величие, или грубая сила, они наиболее убедительны. Тогда как чтит божество только тот, в ком есть божество. В другом стихотворении он говорит о том, что Сократ, как достигший настоящей мудрости, только и может преклониться перед красотой. Только такой человек увидит красоту за вещами, которые до этого казались не такими привлекательными. Потому что настоящий зов красоты открывается тому, кто по-настоящему эротически влюблен в мудрость. Здесь, конечно, важно было и особое понятие об эросе, то есть о влюбленности, которая понимается как одновременно обретение какой-то собственной во внутреннего счастья. Когда любовь не только неотразима, но она окрыляет. Этим она отличалась, эрос, от других видов любви, в которых было больше почтения, чем восторга. Греческий язык знает несколько слов для любви, но только одно из этих слов – обозначает окрыляющую, воодушевляющую любовь. Про использование слова «гений» нужно заметить, что в XVIII веке оно уже употреблялось довольно широко. Но употреблялось оно не для обозначения человека, а для обозначения некоторого дара. Так, например, Кант говорит о том, что автор должен иметь гения, обладать гением, а читатель или зритель должен обладать вкусом. То есть устанавливалась корреляция. С одной стороны, гениальный, то есть эстетически совестливый творец, а с другой стороны, обладающий развитым вкусом читатель или зритель. Но около 1800 года произошел большой слом, и стали говорить не иметь гения, а быть гением. Этот слом связан с появлением романтики. Напомню, что слово «романтика» создал в 1800 году Новалис. Этот немецкий писатель исходил из того, что слово «романтика» будет значить то же, что название многих других наук, вроде физика, математика, ботаника и так далее. Есть наука-ботаника, изучающая жизнь цветов, есть наука-физика, изучающая жизнь небесных тел, и пусть будет, говорил Новалис, наука-романтика, изучающее умение жить как в романе. Если все и писатели, и читатели живут как в романе, то они уже сами гении, сами некие духи и персонажи, оживляющие этот большой роман жизни. И тут появляется, например, понятие конгениальности, то есть необходимость для читателя или зрителя или слушателя такой же гениальности, как это требуется для создания произведения. Появляется идея, важная и для 19-го, и для 20-го века, что настоящих потребители искусства, правильно его воспринимающих, не намного больше, чем тех, кто это искусство создает. И это очень отличалось от прежнего подхода, когда поэт и художник в чем-то был риттером, а значит заведомо обращался пусть к узкой, но публике. Хотя, конечно, аргументации в пользу одиночества творческого лица было предостаточно, и об этом мы еще поговорим. Но здесь важно то, что одинок становится не только сам творец, но и его публика тоже. Для того, чтобы понимать стихотворение или картину, нужно бы понимать то же, что понимает автор. Как сказал поэт, есть Гёте, если ты хочешь понять поэта, ты должен пойти в страну поэта. То есть пережить примерно тот же опыт, который переживает сам поэт при создании своего произведения. Слово «гений», конечно, как понятие впитало в себя целый ряд еще архаических представлений о том, что из себя представляет поэт. То есть представление о поэте как о пророке, любимце богов и другие, которые в конце концов и привели к идее одиночества поэта. Что если поэт сообщает волю богов, то он должен быть послушен богам, а не людям. Именно так действовали, скажем, библейские пророки, и та же идея была у античных поэтов. Когда, скажем, Гораций говорит о том, что меня тенистая роща отделяет от толпы, то он имел в виду, конечно, первоначальный пророческий смысл рощи, а не просто желание индивидуального комфортного существования. Или когда тот же Гораций писал, что ненавижу профанную толпу и держусь от нее подальше, замолкните языками, песня не прежде этого будет услышана, но как жрец Мус я пою для девушек и юношей. То он имел в виду, конечно, ритуальный хор, который предназначен не для восприятия толпы, а для восприятия тех, кто готов пройти инициацию. То есть для совсем молодых людей, подростков, которые все ярко воспринимают и которые готовы к поэзии как к ритуальной инициации. Это понятие о гении, конечно, поддерживалось и философией. И такой философской декларацией стал диалог Платона «Ион», в котором выяснял поэт «Ион», выясняет для себя, что он не может объяснить причины создания тех или иных произведений. Что создание поэтического текста происходит как будто бы помимо или вдоль того, что он хочет сделать сам. Человек может отдавать отчет в своем созерцании, в своем отношении к богам или в своем литературном стиле, но не может отдавать себе отчет в самой своей фасцинированности, в своей вовлеченности в поэтическое дело как божественное дело. При этом ритуальное понимание поэзии вовсе не исключало творческой фантазии, но подразумевалось, что сами боги могут обманывать, пророчествовать неправильно или пророчествовать темно. Что бог с точки зрения античной вполне может обмануть. Эта идея о том, что что фантазия – это всего лишь определенный обман, но не субъективный со стороны чувств, а со стороны богов, была исключительно важна. Потому что важное для нашей психологии искусства слово «фантазия» имело в классический период вовсе не те значения, к которым мы привыкли. Слово «фантазия» имело два значения. Первое значение – это пышность, роскошь, излишество. Такое значение осталось в нашем языке в выражениях вроде «обставить квартиру с фантазией» или «у богатых свои фантазии», где под фантазией подразумеваются чрезмерные траты и предметы роскоши. Или в греческом можно было сказать, например, пришел с фантазией в значении пришел в роскошной одежде. Другое значение слова фантазия – это призрак или представление отсутствующего предмета на расстоянии. При этом, в отличие от наших языковых привычек, где мы четко различаем мираж, созданный природой, нашу фантазию как исключительно когнитивно-интеллектуальную деятельность и призраки и привидения как результат психофизиологического расстройства, все эти три аспекта в слове «фантазия» смешивались. То есть фантазией могли быть и наши мечты о розовых конях, и мираж розового коня, и розовый конь, который вдруг нам пригрезился или показалось, что он стоит за стеной. Природа миражей и прочих оптических обманов ничем не противопоставлялась изготовлению представлений в нашей когнитивной сфере. Если же речь шла о фантазии как о комбинировании представлений, как, скажем, создание химеры, как соединение частей нескольких животных, то такая фантазия уже называлась творчеством, причем творчеством неразумным, не знающим закона композиции, а вовсе не тем интеллектуальным экспериментом, как бы мы это приняли. Современное значение фантазии восходит к английскому 18 веку, к понятию fancy, то есть к представлению о том, что наше сознание может вырабатывать некоторый поток образов, связность которого говорит о связности сознания. Это восходит к известному учению Джона Локка о том, каким образом мы определяем, что мы остаемся собой. То есть та самая identity, идентичность, которая стала, как вы знаете, одной из главных проблем англоязычной философии и социологии. Это слово identity как раз изобрел Лок, идентичность человека. И Лок поставил вопрос, откуда мы знаем, что, скажем, заснув, и потом проснувшись, мы остаемся теми же самыми. И откуда мы знаем, что во сне мы не становимся другими? И откуда мы знаем, что нас не подменили, пока мы спали? Лок на это отвечает, что единство памяти. Если мы помним себя помнящими что-то, а не просто помним себя вчера, то значит мы обладаем сознанием, которое, как бы сказала феноменология, интенционально направлено на вещь, и значит, остается одним и тем же сознанием с одними и теми же свойствами. А раз сознание остается тем же, то и наша идентичность остается той же. И вот как раз к локковской модели сознания и восходят все наши представления о творческой фантазии. О том, что можно конструировать из тех или иных впечатлений и понятий фантастические комбинации, создавая образы чего-то, чего не существует в действительности. И при этом это конструирование несуществующего в действительности будет последовательным. Это понятие фантазия вполне применимо, например, к роману как жанру, который представляет собой именно эксперимент по конструированию героями самого себя, но неприменимо, например, к литературе предшествующих эпох. Ясно, что, например, известный спор о том, был ли Данте Алигьери визионером, который видел загробный мир, или это результат его исключительно творческой воли и интеллектуального, и, так сказать, конструирования, он бессмысленным. Потому что для Данте было все равно. Видеть рай и ад непосредственно, чувственно, прочитать об этом в богословских книгах, заключить из данных поэзии или данных философии. У него как раз представлений о творческой фантазии не было, а было представление исключительно о том, как поэтическое высказывание относится к философскому или богословскому. Значит, слово «гений», повторяем еще раз, говорит о действительно определенном отношении с богами, которое обожествляет до некоторой степени самого человека. Опять же, при этом утрачено другое древнейшее представление о том, что поэт может обожествить и адресата. Что, например, воспевание гимна во всех древнейших культурах – это способ превратить адресата гимна в бога. Концепция гения, которую мы знаем по романтизму, она подразумевает, что поэт до некоторой степени бог, но не подразумевает, что адресат станет богом. Хотя, конечно, в качестве условной топики это сохранялось в классицизме, как и в настоящее время сохранилось в представлении о вечности искусства, где вечность выступает как синоним божественности, как у Артюра Рембо. «Я нашел вечность, это солнце на прогулке с морем». И известный штамп о том, что якобы шедевры вечные, хотя он, как известно, не подтвержден исторически, что искусство вечно, что бессмертное, нетленное, изготавливаю нетленку, как говорили некоторые писатели. А когда ты напишешь свою нетленку, то есть свой великий роман? Это все, конечно, остатки вот этого представления об обожении уже и адресата, а не только обожении самого поэта. И это, сама эта идея нетленности уже давно пародируется. Там есть, допустим, в ВКонтакте сообщество ленинградских композиторов Арс Бревис, которые говорят, что великие произведения искусства разлагаются 300-500 лет, а наши произведения разлагаются гораздо быстрее. И... Но просто важно понимать, откуда все это происходит. И в том числе и вот эта вот замечательная пародия. Мы уже упоминали о понятии, другом понятии, понятии вкуса, которое вроде бы как коррелирует с понятием гения. Еще можно заметить, что представление о гении, хотя оно многократно пародировалось, оно утвердилось, в том числе и в социальном поведении художников. Например, завсегдатаи клуба «Бродячая собака», который находился в Петербурге с 1913 года и по 1920, они называли всех, кто не принадлежит к их кругу, фармацевтами. Потому что мы как бы гении, и нам все равно, кто все остальные. Можно их назвать фармацевтами, чтобы показать свое презрение ко всем остальным профессиям. Конечно, это звучит немножко гротескно, но, тем не менее, само это отношение весьма характерно. Что единственное свойство не поэтов – это не быть поэтами, не понимать их и тем самым оказываться в профанном мире. Но вкус требует как раз специальных пояснений. Потому что вкус, понятное дело, это гастрономическая метафора, связанная с тем, что для Аристотеля кулинария была образцовым искусством, так как в нем, как мы уже упоминали в прошлый раз, осуществляется образцовое подражание природе. Как природа делает готовые вещи, так и искусство готовит. И слово «готовить» было ключевым для описания всех искусств, за исключением, наверное, поэзии, где все-таки понятие «творить» преобладает над понятием «готовить». И вкус – это первоначальное, конечно, умение оценить, насколько хорошо что приготовлено, а потом вкус начинает пониматься к эпохе романтизма как умение различать, как умение отличать хорошее от дурного. В классическую эпоху это умение отличать хорошее от дурного называлось критикой, то есть умение судить, умение выносить суждения. А превращение критики во вкус ознаменовало появление романтизма. Вкус в таком случае понимается как умение выбрать произведение, не знакомясь с ним полностью, как умение по тем или иным стилистическим или смысловым свойствам сразу угадать, работает это произведение или не работает. И как раз, чтобы дальше понять, как работает вкус, нужно обратиться к третьему важному для нас понятию, это понятие чувства, которое как раз в 18 веке претерпевает настоящее переломное изменение. Слово «чувство» существовало, в общем-то, всегда, но оно означает в классическую эпоху либо физиологическое восприятие, как мы говорим, органы чувств, то есть зрение, слух, осязание и так далее, либо же некоторое умение соображать, некоторое умение осмыслять происходящее, то, что сохраняется, например, в таких выражениях, как «прийти в чувство», иметь чувство, в смысле живо реагировать на что-то и так далее. И в современном значении слова «чувство» сохранился этот смысл живости, что действительно чувство включает в себя живую реакцию, но не сохранился этот смысл разумного, умеренного отношения к происходящему. Наоборот, романтизм поощряет избыточные чувства, чрезвычайные чувства, бурные чувства, а вовсе не то самое чувство умеренности, чувство здравого отношения, которое приходит. Для такого старого чувства был подобран специальный термин, который уже описывал не психофизиологию, а социологию. Это термин «общее чувство» – «common sense», «sens commun», или по-русски «здравый смысл». То есть те чувственные реакции, которые есть у любого человека, независимо от его других свойств. От там расы, пола, образования и так далее. Понятие общего чувства или здравого смысла, конечно, было эмансипаторским и демократическим. Оно должно было покончить с разными видами угнетения женщин или рас. Такая благородная эмансипаторская цель имела и изнаночную сторону, а именно утверждение слова «чувство» по преимуществу в эмоциональном смысле. И здесь как раз нужно объяснить, что именно произошло. А именно появилось слово «чувство» в значении, которое обозначает высшие, благородные чувства. Именно с этим словом сложились такие выражения, как, скажем, воспитание чувств. То есть, фактически, воспитание благородства, приличия, культурности. Развитие чувств. То есть, развитие в себе некоторых культурных навыков. Оскорбление чувства. То есть, когда вещь оказывается не соответствующей ожиданиям, придает имеющиеся чувства. Вот там, значит, там. И некоторые другие выражения. Те чувства, которые здесь имеются в виду, это такие чувства, как любовь, дружба, товарищество, приязнь. То есть, первоначально, чувство аристократического свойства. Напомню вам об аристократизме, что канон аристократизма возник не сразу. Его создал вполне определенный человек, а именно Бальтазаро Кастильоне. Вы помните его по портрету Рафаэля. В своем трактате «Диалоги придворной». По сути дела, Кастильоне перенес некоторые правила риторики из мира произнесения речи в мир социального поведения. Например, риторика должна обладать некоторой безыскусной искусностью, что речь составлена искусно, но кажется естественной. И аристократ должен очень хорошо отрабатывать свои жесты, мимику и так далее, но так, чтобы в этом не чувствовалось напряжение. Риторика должна быть немножко легкомысленная, и аристократ должен быть немножко рассеянным. Иначе у читателей или у слушателей будет впечатление нарочитости. Так возникали эти идеалы, такие как легартия, легкость, такая немножко некоторая рассеянность, которые до сих пор являются особенностью аристократического поведения. Если не аристократ довольно напряжен, то аристократ чуть расслаблен, немножко легкомыслен, немножко рассеян. Например, новориш должен богато одеваться, чтобы утверждать свою позицию. А аристократ может быть в простом свитере, но мы все равно поймем, что он аристократ. Просто по его осанке, позе, жестам и тем чертам поведения, которые невозможно просто выучить или подделать. И вот этот, и благодаря этому идеалу аристократизма риторическому, постепенно в этот идеал аристократизма или чувственности стали входить те вещи, которые изобретались раньше, такие как дружба или любовь. Вас может немножко это удивить, потому что мы привыкли воспринимать дружбу и любовь почти как универсалии, что люди все всегда якобы дружили, всегда якобы любили, и якобы это свойственно человеку едва ли не как биологическому существу. На самом деле все это конструкты. Я здесь могу сослаться на труды так называемого коллежа социологии. Это был такой клуб в Париже в 30-е годы, в который был, в общем-то, состоял из молодых французских интеллектуалов-антифашистов, которые решили противопоставить как бы фашистскому культу разных там вещей, там верности, силы и так далее, которые были объявлены вечными. И свою критическую рефлексию. Там, потому что понятно, что пропаганда, она объявляет все вечным. Государство вечно, там, боевое товарищество вечно и так далее. Представители этого клуба, иногда это были часто там художники, сюрреалисты, их друзья из университетских преподавателей и так далее, решили как-то этому противостоять и посмотреть, а когда возникли действительно все эти вещи, которые пропаганда воспевает как такие вечные и неотъемлемые от человеческой природы. И выяснилось, что, например, дружбу изобрел Аристотель, а за ним и Цицерон. Именно Аристотель поставил вопрос о том, что если совершенный человек самодостаточен, то в чем он нуждается? И сделал вывод, что он нуждается в дружбе, поскольку, чтобы оценить свое счастье, ему нужен рядом такой же счастливый друг. Дружба тем самым – это добродетель по Аристотелю аристократическая, потому что рабы дружат, если только ради выгоды. А, скажем, самопожертвование для раба бессмысленно. Он предпочтет лучше прожить и питаться дальше у своего хозяина. Так как настоящая дружба требует полного самопожертвования, потому что друг для тебя так же ценен и так же совершенен, как ты. Это довольно большая философия дружбы, развернутая в трактате Аристотеля «Никомахова этика» и в трактате Цицерона о дружбе. И выясняется, что в результате дружба, как такое товарищество, как самопожертвование, как высокая дружба, включающая в себя интеллектуальную дружбу, а не только общность интересов, понимание друга как такого зеркала, как альтер-эго, как такого же совершенства, как я, столь же там ценнее всего мира друг. Это все конструкция вполне определенных античных философов, которую постепенно приняло человечество. Также оказалось и с любовью. В 1943 году вышла книга одного из членов этого кружка, коллеж социологии, Дени де Рожмона, под названием «L'amour en Occident» – «Любовь на Западе», в которой он доказывает, что та любовь, которую мы знаем, влюбленность, любовь с первого взгляда, любовные письма, записки, вся эта там любовь там шекспировских героев или любовь там в любом там романе – это изобретение вполне определенных людей, небольшой группы провансальских поэтов, трубадуров, которые просто секуляризовали аскезу. То, что делает монах в келье? Он любит Бога, которого никогда не видел, кроме как на иконе. Он годами думает о Боге, мечтает, хотя не видит. И иногда мечтает очень страстно. Он ловит как бы каждый жест Бога, что Бог ему в сердце сообщит. Он наслаждается своей любовью и одновременно мучается. То есть любовь – это одновременно и наслаждение благодатью, и подвиг. Кроме того, эта любовь никак не зависит от тебя, как благодать от тебя не зависит, так как Бог свободен в своих решениях. И если мы посмотрим на культ прекрасной дамы, то мы увидим, что весь этот канон европейской любви представляет собой просто перевод аскетических представлений, перевод аскетического языка на светский язык. Таких секуляризаций было не так мало в истории культуры. Например, в истории русской культуры было, по крайней мере, две таких секуляризации. Это сентиментальная секуляризация церковного языка, скажем, у Жуковского или Пушкина, где там прелесть, сладострастие, ангел в значении возлюбленный. То есть слова из церковного лексикона стали употребляться в очень произвольном смысле. А вторая — это там некрасовская гражданская поэзия, где разного рода слова, опять же, вроде «дело любви», и другие используются для обоснования революционной политики. То есть такие секуляризации в истории литературы были многократны. Когда берется золотой запас такого церковной традиции и адаптируется к целям социальным и политическим. И вот то же самое произошло с любовью. И вся любовь, которая состоит в переписке, любовь с первого взгляда, любовь по фотографии, то есть заменившей икону, любовь, которая созерцает мысленно свой предмет или созерцает на картинке, то есть медитация над иконой, по сути, и так далее. Все эти влюбленности, которые переживают все наши современники, все они в свое время просто были сконструированы небольшой группой авантюристов, которые решили, так сказать, спародировать монашескую аскезу. И та книга «Де Ружмона», к сожалению, не переведена, как и другая великая книга 1946 года, которую я тоже всегда рекомендую. Это книга Курциуса «Европейская литература и латинское средневековье». Вот. И в которой он доказывает вот единство Европы в противовес как бы тогда побежденному нацизму. Как единство такого диалога разных литературных традиций, как единство вот этой вот топики, то есть образности. И тоже, в общем, доказывает, что вся эта литературная образность, все эти любовь, дружба, там, товарищество, верность и так далее, это топосы, это некие изобретенные общие места, а вовсе не какие-то природные реальности. И вот получается как раз канон чувств, как его стали понимать во второй половине 18 века, включает в себя чувство любви, чувство дружбы и так далее. Например, воспитание чувств – это воспитание в себе влюбленности и умение любить по-взрослому. Это воспитание в себе социальных навыков дружбы. Воспитание в себе там, верности, преданности, честности и так далее. То есть это не воспитание чувств в смысле эмоций, в смысле переживания чего-то там очень так чувствительно, а это именно воспитание того, что мы бы назвали большими нравственными качествами. Равно как, например, выражение «оскорбление чувств» означает оскорбление любви или дружбы. То есть если друг тебя предал, если возлюбленная там тебя бросила или оказалась глупой, то это тем самым произошло оскорбление чувств. То есть а люди оказались не такими, какими ты о них думал. И кроме того, конечно, нужно было как-то обозначить и чувства в значении эмоций. Но для этого были изобретены другие слова, такие как чувственность или чувствительность. И, скажем, у Баратынского есть стихотворение, где говорится, что счастливцам боги им дали чувственность, а чувства дали нам. То есть, понятно, счастливцы богаты, они могут наслаждаться едой, там, развлечениями и так далее. И поэтому у них чувственность, то есть умение, в общем-то, развлекаться и красиво жить, как бы мы сказали. Тогда как у нас, у бедняков, чувство, то есть нравственные некоторые принципы. Умение прийти на выручку, умение спасать друга в беде, умение там делиться и так далее. То, чего богачи лишены. И мы видим, это как раз иллюстрация вот таких вот нравственных, вот такого понимания чувства. Когда, помните, эпиграф к Евгению Онегину: «И жить торопится, и чувствовать спешит», то здесь под, конечно, чувствовать имеется в виду мыслить, то есть фактически сталкиваться с теми или иными социальными ситуациями и осмыслять их. То есть если Евгений Онегин чувствовать спешит, это означает не то, что он, скажем, знакомится с произведениями искусства, испытывает разные чувства. Или слушает какие-нибудь рассказы и испытывает какие-то чувства. Это означает, что он вмешивается в разные социальные ситуации, там объясняется с Татьяной и так далее. То есть переживает те социальные ситуации, из которых он слишком быстро пытается найти выход. То есть чувствовать спешит. Здесь следует понять не как торопливо что-то чувствует, в смысле ощущает или переживает, а торопливо ввязывается в разные социальные ситуации, и в которых он не может сколь-либо долго находиться. И рвется этой социальной ситуации до новой социальной ситуации. Я приведу очень хороший пример того, что такое чувство в этом новом смысле. Гёте в своем итальянском путешествии вспоминает, как он в Италии увидел прекрасную античную статую и встал перед нею на колени. Смотрительница музея была очень удивлена, как это он стоит на коленях, и спросила его: «Что вас, господин, подвигло к такому жесту?» Гёте сказал, как он восхищен красотой этой статуи, на что старушка удивилась и сказала, что «я думала, что это ваша святыня». И дальше Гёте поясняет, что эта несчастная женщина знала только традиционную религию, но не знала настоящей религии красоты, объединяющей только возвышенные души. То есть религия Гёте – это религия чувства в этом новом смысле. То есть где есть друзья, которые вместе понимают искусство, дружат с этим искусством, которые это искусство превращают в какой-то такой еще один повод дружить, объясняться друг с другом. Искусство увлекается в некую такую социально-коммуникативную ситуацию. То есть любовь, дружба и красота, и все. Все оказывается внутри некоторого такого круга повышенного чувства. Такого по-настоящему наэлектризованного чувства. То есть можно сказать, что старушка располагала чувством в старом смысле, как чувством уместности. Для нее неуместно было бы вставать на колени перед музейной статуей. Тогда как для Гёте чувство – это прямо сейчас происходящая социальная реорганизация ближнего круга. То есть, кто чувствует статую, тот наш человек. Как сейчас в любой компании тоже. Если ты ценишь такого-то, скажем, исполнителя рок-музыки, то ты свой человек, обладаешь нужным чувством и можешь быть вот в этой компании. Статуя, как видите, располагала абсолютно теми же свойствами. Соответственно, раз чувство одновременно оказывается и тем, что определяет все социальное поведение человека, то, возможно, оказывается даже физиологическое воздействие чувства. Известен рассказ Глеба Успенского о бедном учителе, который выпрямился, созерцая античную статую. Это такое несколько такое преувеличенное описание того воздействие на тело, той культуры тела, которую создавала новый канон чувства. Тогда как чувствительность или сентиментальность, она больше ассоциируется с излишествами, с досугом, с проведением времени в свое удовольствие. Если чувство обязательно и нормативно, то чувствительность не обязательно и досужена. С чувством, правда, появляется та проблема, что чувство никогда не может быть полным основанием поступка, так как из одних и тех же чувств можно вывести прямо противоположные поступки. Например, мы видим, как, допустим, гибнет, я не знаю, человек, и одно и то же чувство может заставить нас броситься спасать его, А другое чувство, например, тоже чувство, если эстетическое, мы будем любоваться этим как картиной, или, допустим, фоткать это, чтобы получилось у нас изображение. Как Нерон, как известно, поджег Рим, чтобы вдохновиться этим на написание гениальной поэмы. И именно поэтому, что из одной и той же ситуации одно и то же чувство может принять практические выводы, разные практические выводы, в философской этике оказывается недопустимым выведение поступка из чувства, о чем много писал Кант, о том, что только долг может быть основанием настоящей этики. Шиллер спародировал этот тезис Канта в известной эпиграмме. Я приведу ее в переводе Владимира Сергеевича Соловьева. Ближним охотно служу, но, увы, я к ним расположен. Вот и гложет вопрос, правда ли нравственен я? Совесть отвечает, нет другого пути. Пытайся питать к ним презрение, и с отвращением в душе делай, что требует долг. То есть для Шиллера Кант оказывается таким слишком уж регрессичным резонером. Получается, что человек должен стыдиться тех хороших чувств, которые он испытывает, когда делает добро. Но Кант имел в виду не то, что нельзя, скажем, испытывать хорошее чувство, когда сделал добро, а то, что данное чувство не может быть критерием самого доброго поступка. Потому что кто-то испытает хорошее чувство от любования чем-то, отказавшись делать добро. Эстет будет переживать чувства, наслаждаясь в том числе и чужим страданием. Поэтому именно из-за того, что чувство может быть вызвано не только деланием добра, но и какими-то еще причинами, чувство не может стать критерием нравственности. И в результате вся этика от Канта до наших дней, она строится на том, что чувство постоянно ставится под сомнение, а долг оказывается единственным критерием нравственности. Пусть даже обсуждаемым. И с точки зрения некоторых этических систем, как раз долг может вести иногда и по неверному пути. Но, во всяком случае, чувство всегда ставится под сомнение. Сам после Канта, наверное, самый известный, это современный американский эксперимент с так называемой вагонеткой. Где вагонетка мчится под откос, должна сшибить 5 рабочих. Но у тебя есть возможность перевести рычаг и направить, допустим, там, вагонетку на своего там, лучшего друга, там, на своего папу. Там. И вот что ты предпочтешь, там, убить своего папу, но спасти 5 человек, или убить 5 человек. Или даже там 1 человек. То есть здесь 2 этических решения возможные. Первое – это так называемое утилитаристское, исходящее из того, что нужно принимать наиболее правильное, в смысле выгодное решение, то есть лучше убить 1 человека, чем 5. А другое решение, наоборот, исходящее из того, что мы никогда не знаем разумом все ситуации, и, следовательно, нужно либо оставить ситуацию как есть, считая, что несчастный случай все равно произошел, не по нашей вине, а или же препятствовать альтернативным способом. Скажем, самому там броситься под вагонетку и пожертвовать собой. Но все это примеры, показывающие только одну вещь, что современная этика никогда не строится на чувстве. В отличие от классической этики, которая всегда имела в виду чувство в старом смысле, как некоторую адекватность. Что ясно, например, что чувство меры является одним из оснований этики Аристотеля. что тот, кто не знает меры, тот, скорее всего, будет совершать необдуманные поступки. Следующее слово, которое мы упоминали, это слово «возвышенное». Это слово появилось в трактате первого века, приписываемом ритору Лонгину, в котором как раз говорится о возвышенном в смысле непосредственного воздействия слова на ситуацию. Скажем, бесспорно возвышенными будут крики вроде «пожар», допустим, или «караул». Они непосредственно возымеют действие. И с точки зрения автора трактата о возвышенном, в искусстве тоже есть те восклицания, те перформативные высказывания, которые сразу переходят в действие. Автор приводит несколько примеров. Один из них, например, это гимн Сапфо к Афродите, где выдающаяся античная поэтесса призывает богиню, а потом в следующих строках описывает, как богиня к ней приходит. То есть уже на длительности этого стихотворения состоялась эпифания этой богини. Она явилась, пока еще Сапфо не успела даже дочитать стихотворение до конца. То есть сразу все перешло в действие. Другой пример такого возвышенного – это слова из начала Библии «Да будет свет и стал свет». То есть автор Библию знал, где тоже слово непосредственно переходит в дело. Эта категория возвышенного тоже стала широко употребляться, начиная с Шефтсбери, а потом в конце 18-го, начале 19 века романтики вводят ее в широкий оборот. Примером возвышенного стали считаться заснеженные Альпы, которые до этого вызывали всяческий страх. Так как там разбойники живут, можно замерзнуть в пути и предложить, скажем, путешествовать в Альпах в начале 18 века. Это было как предложить путешествовать там по Южному Бутово. Это не в укор жителям, просто это некий штамп. Я знаю, на самом деле Южное Бутово – один из самых безопасных районов Москвы, по статистике. Вот, все равно, что заставить путешествовать в какой-нибудь такой район, сказав, как там прикольно. А в конце 18 века, наоборот, все восторгаются Альпами, Дельвейсами, заснеженными вершинами, а опасности только придают пикантности. То есть то, что раньше было неприятной опасностью, превращается в экстрим. И такое возвышенное, оно сейчас достаточно распространено, например, в виде так называемых вот этих индастриал пейзажей всяких страшных, там изображений катастроф и так далее. И понятие возвышенного, оно очень близко к понятию катастрофического, к представлению о том, что это все грозит катастрофой. Например, что любуешься заснеженной вершиной именно потому, что оттуда может сойти лавина. И такое возвышенное, оно встречается и в поэзии романтизма, как, скажем, у Фета в его стихотворении про то, как он проснулся в гробу и вышел на снег, увидел прекрасный белый снег, и понял я, земля давно остыла и вымерла, чему же берегу в груди дыханье, для чего могила меня вернула, и мое сознание с чем связано, и в чем его призвание, куда идти, где некого обнять, там, где в пространстве затерялось время. Приди же, смерть, поторопись принять безумной жизни роковое бремя. А ты, застывший труп земли, лети, неся мой труп по Млечному пути. Вот это пример возвышенного стихотворения. То есть описывающего катастрофу как что-то завораживающее и совершенно прекрасное. При этом именно в гибельности. Такое возвышенное поддерживалось и в 20 веке. Я, например, могу прочесть стихотворение Виктора Кривулина «Псалом», если вы его не знаете. Значит, которое мы потом сразу расшифруем. Так сказать. Дела твои открыты, Боже. Дела темны, а дни прохладны. Я чувствую мороз по коже. Одежды шелест шоколадный. Безмолвны мы, твои народы, на языке твоем растаяв. Обет неведанной свободы голодным ангелам оставим. Голодным ангелам, чья стая парит над местностью хрустальной, над луковками и крестами, над кружевом радарных станций, сооруженных для сверхдальней и неосуществленной связи. Вы понимаете, чему посвящено стихотворение? Ядерной войне. И здесь названы целый ряд признаков ядерной войны. То есть ядерная зима, мороз по коже и голодные истребление всего живого, голодные ангелы, то есть они парят над землей, погибшие в результате всемирной ядерной катастрофы. Над луковками и крестами, то есть вся земля превратилась в такую общую могилу для ее жителей. И при этом остается все равно некоторая надежда. Местность хрустальная, то есть, наверное, просматривающаяся для во время катастрофы. То есть просматривающая теми, кто наводит ядерное оружие. И в конце упомянуты радарные станции, сооруженные для сверхдальней неосуществленной связи. Речь идет об известной системе «Русский дятел», которая «Дуга». То есть специальная система радиосигнала сверхдальней связи, которая обходит всю Землю, определяет, осуществлен ли на другом полушарии запуск ракеты. Неосуществленный, то есть не состоявшийся. И вот здесь как раз тоже описано возвышенное, что сама идея метафизического высшего предназначения человечества возможна только как продолжение идеи катастрофы. Что сама мысль о событийности возможна только как продолжение мысли о возможной катастрофе. И иногда используется, значит, в противоположность слову «возвышенное» слово «низменное», то есть «humiль», в отличие от «сублим», допустим, по-французски. И здесь имеется в виду некая простота событий, хотя общепринятым этот термин не является. Здесь важно еще тогда сказать немножко о разных видах безобразия, так как они тоже имеют отношение к психологии искусства, а время лекции позволяет нам об этом сказать. Само слово «безобразное» имеется в виду бесформенное, конечно, то есть утратившее форму, и первоначально так, собственно, назывался мусор. То есть те вещи, которые потеряли форму, скажем, сгнившее яблоко. И безобразное было известно как предмет изображения, скажем, в античности были художники-репарографы, то есть рисовавшие объедки. Были, например, мозаичные полы с изображением объедков, как будто создающие иллюзию того, что пир идет долго, и заставляющую дальше продолжить этот пир. Тем самым изображение помоек, объедков и других подобных вещей способствовали на самом деле сильному погружению в чувственность, сильному погружению в почти мистическое переживание реальности. Если на полу лежат мнимые объедки, то значит и обед тоже становится чем-то не только обедом. Если объедки иллюзорные, написаны на картине или выложены на полу, то и обед – это не только принятие пищи, но и некоторое почти что обряд. Такая репорография встречается часто и в новое и новейшее время в искусстве. Например, можно из нашей традиции вспомнить, скажем, Лианозовскую школу, Оскара Рабина. И такие изображения безобразных вещей должны были как раз восприниматься как часть некого ритуала, как часть переключения от бытового к метафизическому понятию реальности. У Елены Шварц есть замечательное стихотворение «Приветствую тебя, прекрасная помойка». И разного рода другие примеры репорографии уже в наше время. Но, конечно, безобразное не исчерпывается только репорографией, то есть изображением мусора, но включает в себя и разные формы, такие как гротеск, китч, кэмп и другие, которые уже анализируются эстетикой. И я, так как у нас не курс эстетики, а психологии искусства, я не буду на этих формах останавливаться. Напомню только, что, например, если речь идет о гротеске, то первоначально это обозначение специфического орнамента с использованием растительных мотивов и масок. А потом это стало уже означать некоторое преувеличение, которое выглядит как реакция на недолжную ситуацию. Как одновременно высмеивание недолжной ситуации и возможность посмотреть на нее со стороны. Психологические принципы здесь также ясны, как и в безобразном смысле мусора. Мы воспринимаем некую ситуацию как заведомо недолжную, стремимся подвергнуть ее осмеянию, но она сама по себе недостаточно смешна, поэтому мы можем выставить ее только в гротескном виде. Китч наоборот. И это обозначение прямо противоположного, то есть попытки выставить безобразное как прекрасное. Первоначально этим словом обозначали крашеную мебель, то есть старую разваливающуюся мебель, которую красили в яркие краски, чтобы продать как новую. И в настоящее время слово «китч» как раз обозначает разного рода произведения, выдаваемые не за то, чем они являются. И психологический механизм восприятия китча – это мнимое узнавание. Произведение кажется знакомым, уже встроенным в систему быта, хотя оно было создано только вчера. Скажем, китчем являются любые подделки под старину. Любая имитация, скажем, рококо в наши дни будет китчем по определению. И здесь психологический механизм такой, что как узнанное якобы принимается просто заштампованное. Есть, конечно, особый тип китча под названием трэш, То есть это китч, в котором есть ирония. И который поэтому более понятная вещь. Есть и гротеск, в котором есть ирония. Он называется словом «кэмп». Этот термин ввела критик Сьюзан Сонтаг для обозначения специфического поведения в модной среде и киносреде, основанной на акцентировании гротескных и уродливых черт. Ну, достаточно вспомнить нынешнюю высокую моду с заведомо гротескными и немыслимыми формами и расцветками. И вот, допустим, нынешняя высокая мода – это кэмп, то есть гротеск, снабженный иронией. Значит, и последнее, о чем мы должны сказать в связи с теми психологическими понятиями, которые входят в оборот при изучении искусства, это как меняется само понятие об искусстве. Мы говорили, что изначально слово «искусство» обозначало любую обработку и готовку. Существовало понятие при этом «хорошее искусство», то есть искусство тонкой работы. Это говорит о том, что словесное искусство долгое время было нормой других искусств, так как правила искусств можно было изложить словом. Тогда как концепция гения подразумевает, что гений излагает правила не столько словом, сколько примером, сколько воодушевляя всех идти за собой. В этом смысле правила теперь стало пониматься не как некая норма риторического искусства для других искусств, а как результат вдохновения, который постоянно должен пересматриваться, потому что вдохновение индивидуально, а правило общее. Следовательно, каждый новый творческий человек имеет право и даже в некотором смысле обязан пересматривать правила. Правило тем самым начинает пониматься даже как препятствие для творчества. Каноны якобы должны нарушаться. Хотя все предшествующее искусство было каноничным, и нарушение канонов рассматривалось как дело поэта, но не как дело каждого художника. Поэт может с санкцией богов ввести под свою ответственность новые правила, изобрести что-то новое, но в целом в художественной сфере это не поощряется. Это всегда достаточно рискованное дело. Тогда как новое понимание правил, как производных от вдохновения, требовало от каждого, кто вступает в творческую жизнь, нарушать правила. Это создало свои трудности для искусства, но опять же нужно оговориться, что старое искусство нельзя понимать исключительно как консерватизм, как результат действия устаревших правил, которые никем не ставятся под сомнение. Наоборот, мы постоянно видим, что поэты, введшие новые правила и новые формы, воспеваются. Просто их число невелико. Можно вспомнить, как Пьер Рансар, основатель французской, фактически такой ренессансной поэзии, говорил о том, чем было в свое время искусство. Он говорил о том, что настоящих поэтов за всю историю человечества было немного. Четверо или пять. Такие, как, например, Моисей или Орфей. А дальше уже идет всякая шушера там. И сам себя он большим поэтом не считает. То есть он признавал, что Моисей имел право создать новую форму или Орфей. Но уже дальше, конечно же, канон требует соблюдения, просто потому что поэты меньшего калибра не пророчествуют, а угождают публике. То есть Рансар как раз настаивал на потребительском несколько отношении к искусству, что искусство оно нужно для целевой аудитории, а следовательно нужно следовать жанровым правилам, просто чтобы аудитория знала, что ей предстоит узнать, что ей предстоит увидеть. Поэтому жанровые правила в этом вот таком раннем классицизме были обоснованы не из моральных соображений, а исключительно из удобства аудитории. Также Рансар в этой декларации, совершенно замечательной, говорит о том, что настоящего совершенства можно достичь в любых искусствах, кроме поэзии. Потому что все искусства имеют свою общепризнанную вершину мастерства. Что значит делать, допустим, хорошие мечи или хорошо лечить людей? Тогда как поэзия такой очевидной вершины не имеет. Такой очевидной вершины мог бы быть только сам Бог, как поэт всего мира. Но поскольку Бог не постигаем, то мы такого канона ввести не можем. Поэтому любое поэтическое произведение, согласно Рансару, несовершенно. Здесь очень важная как раз рождается идея о том, что произведения, особенно поэтические, несовершенны и требуют более чем одной интерпретации. Что фактически прочтение произведений – это наложение разных режимов, так как поглядеть на произведение с точки зрения Бога явно невозможно. Но поглядеть на него с точки зрения человека, с точки зрения того, кто понимает свои пределы и кто видит, как на самом деле различается божественное и человеческое творчество, вполне возможно. Кроме этого, Рансар в этой замечательной элегии говорит о том, что настоящая поэзия он сравнивает со вспышкой, то есть непосредственным божественным откровением, которое переживается завороженно, фасцинированно, но которое не подлежит настоящему присвоению. Не может быть нигде, если центры производства тех или иных ремесел вполне могут быть локализованы, то центры производства поэзии локализованы быть не могут. Собственно, эта идея тоже вполне была освоена, и о поэте как заведомо внесоциально персонажа, которая представляет собой, опять же, проекцию этой бесприютности поэзии на самого поэта. Собственно, образ богемы, как человека, который принципиально не соблюдает никаких социальных норм, а действует исключительно по персональному вдохновению, он возник именно благодаря таким представлением о невозможности локализовать где-либо поэтическое искусство. И, соответственно, богема предопределила тоже определенное психологическое творческое поведение. То есть поведение, в котором некоторое харизматическое вдохновение, возможность быть убедительным для самого себя и оказывается возможностью быть убедительным для других. И где убедительность порождается исключительно возможностью поэта не солгать себе. Мы не можем сказать, прав поэт или нет, поскольку нет референта его высказывания, оно является сочетанием специфически фантазийных образов. Но мы можем сказать, честен ли поэт перед собой и, соответственно, честен ли он перед другими.